Лиззи Поук. «Лунный свет» и «Дочь охотника за жемчугом». Посвящается Розе. От автора. Я признаю аборигенов и жителей островов Торисова пролива коренными жителями земли, о которой пойдет речь в этой книге, и отдаю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего. Отец лежит на глубине 5 саженей, кораллы в его кости проросли, глаза мерцают жемчугом бесценным. Он полон вечности, богатства, тишины. Ничто не увядает. Это странно? Не странно то, что нимфы каждый час сквозь море шум и волн звонят свое «динь-дон», как будто они молятся за нас. Уильям Шекспир. «Буря». Здесь и далее перевод стихов Елены Теплоуховой. Вперед, в открытое море! Плевать на сокровища! Это великолепие волн вскружило мне голову!» Роберт Льюис Стивенсон. «Остров сокровищ». Пролог. Баннин-Бэй. Западная Австралия, 1886. Никогда прежде Элизе не доводилось видеть землю, настолько похожую на кровь. С палубы парохода можно долго смотреть, как она поблескивает, простираясь ленивым, размытым солнцем пятном. Элиза прикрывается ладонью от слепящих бликов, привстав на цыпочки, вглядывается вдаль поверх полированных перил. В жарком мареве перед ней дрожит красная поверхность земли и бурлит, волнуясь, зеленая морская пучина. В наполненном вонью соли и водорослей, горячем душном воздухе, висит что-то тревожное. «У нас получилось, мои дорогие. Мы здесь. Замечательно». Отец улыбается, и его напомаженные усы приподнимаются вверх. Он отворачивается от своей семьи, чтобы полюбоваться на странный пейзаж — зеркальные бухты и мрачные скалы цвета раздавленных насекомых. Это путешествие должно спасти их. Так говорил им дома отец за бараниной с подливкой. Перед этим он почивал их байками о жемчужных раковинах, сияющих перламутровым блеском с оттенками шампани, серебра и сливок. Вместе с братом он собирался запустить флотилию люгеров для перевозки и продажи раковин американцам и французам. Примечание. Люгер — небольшое парусное судно, использовавшееся, в частности, для добычи жемчуга. Мир уже распробовал трофеи залива Баннин, превращая перламутр в пуговицы и невероятной красоты рукояти для револьверов. С замиранием сердца они наблюдали за тем, как отец достал свой старый атлас, перелистнул страницу и провел ладонью по месту под названием «Новая Голландия». «Смотрите!» — он ткнул пальцем вниз, на западное побережье. «Как только мы доберемся туда, позабудем обо всем, что случилось». Перед глазами Элизы предстает пустынный белый пляж. Далеко за горизонт убегают дюны с острыми пиками солончаков. Внизу под перилами чайки кружат вокруг пристани, которая, как изогнутый хвост крокодила, скрывается в мангровых зарослях. Отец уверенным шагом ведет их за собой на берег. Дядю Вильяма, тетю Марту, мать и брата Элизы. Томас на голову выше нее, выделяется в своих коротких брючках и отглаженном парадном пиджачке. Оглянувшись назад, она замечает портовых грузчиков со сгорбленными спинами. Одетые в замызганные жилетки и молескиновые брюки до колен, они сносят с корабля то, что осталось от вещей Брайтвеллов. Держась за подол матери, Элиза спускается на пристань. Именно в этот момент ее ноги скользят по доскам со скоростью ножа по салу, и она падает ничком, ударяясь затылком об отвратительно воняющие доски. Ей приходится опереться ладонью о жирную древесину, усыпанную рыбьей чешуей и ошметками мяса, высохшего на солнце до хруста. «Вставай, Элиза, отряхнись». В утешение мать протягивает ей свою широкую ладонь. Мать поднимает ее на ноги, и Элиза потирает локти и отряхивает юбки. Солнце разбросало сверкающие монетки по всему морю, из-за них в глазах пляшут звездочки. Подняв голову, Элиза обнаруживает заслонивший небо полумесяц маминой шелковой шляпы с такими до нелепости широкими полями, что иногда дома мужчины прятались от нее по углам. «Как странно она смотрится на фоне этого необычного нового места», — подумала Селизи. «Словно когда-то красивая стрекоза, угодившая в ведро с грязной сточной водой». Они спускаются по пристани. Отец с братом вышагивают впереди. В сгибах локтей и коленей скапливается пот. Они проходят мимо мужчин, которые, неотрывно следя за ними, мозолистыми руками конопатят швы киянками, кувалдами и ржавыми лезвиями. Мать на них не обращает внимания. Что легко для того, кто привык к восхищенным взглядам. Вместо этого она смотрит с берега на мерцающий шелк моря. «Смотри, моя девочка, как красиво!» Она приседает перед дочерью, становясь с ней одного роста. Элиза слышит всплеск до того, как это происходит. Краем глаза она улавливает движение, но не успевает отвернуться. Жидкость, вонючая, густая, с кусками грязи, выплескивается на них и медленно стекает по лицу Элизы. Они хором поворачиваются к мужчине, который замер на месте. Он похож на высушенный на солнце изюм. Во рту у него виднеется всего несколько серых зубов. Под мышкой мужчина держит бочку с рыбьими потрохами, а морщинистую ладонь поднял вверх в знак капитуляции. «Я извиняюсь», — выдыхает он, хотя на его губах играет улыбка. «Леди, вы оказались прямо на моем пути. Прошу меня простить». Он отступает в сторону, давая им пройти. «Пожалуйста». Мать фыркает, резко дергая дочь вперед. Размазывая по щекам потроха, Элиза оборачивается и видит, как мужчина снимает шляпу, откашливает из горла комок мокроты и вместе с склейкой, струйкой слюны сплевывает себе под ноги. Мать переходит на рысь, дергая Элизу за руку, пока она сама, повернув голову, продолжает смотреть назад. До нее с трудом доносятся слова, прежде чем их уносит бриз. 5 слов, которые она навсегда запомнит.
«Добро пожаловать в Баннин-Бэй».
Глава 1. 10 лет спустя. Баннин-Бэй. Западная Австралия, 1896. Она попросту оставит этого таракана умирать. Вот как она поступит. Он будет лежать на спине, в изнуряющей духоте сезона дождей, медленно перебирая лапками, затем дергаясь, пока, наконец, вовсе не перестанет двигаться. Снаружи восходящее солнце нежно обнимает землю. Над заливом кружат стаи морских птиц. В предрассветной туманной дымке берег окрашивается в розовый цвет. Элиза переводит взгляд на часы на комоде. За запыленным выпуклым стеклом мерцают 4 луны. Она шевелит пальцами, пока перебирает цифры в уме. 61. Столько дней она ночевала в этом бунгало одна. И с каждой последующей ночью одиночество копилось, уплотняясь, как сажа в трубе. Сейчас, как это бывало все чаще, она сама составляет компанию звуком, нетерпеливому тиканью гофрированного железа, еле слышному постукиванию лапок таракана о полированное дерево джарра. Примечание. Джарра — эндемик Австралии. Дерево может достигать высоты 40 метров. Ценится за красную древесину. Однако сегодня, в день настолько влажный, что его можно попробовать на вкус, сегодня ее дом снова наполнится жизнью. Она надевает обувь и расправляет юбки, представляя, как оживает Баннин-Бэй. В городе распахиваются ставни, торговцы, наклонившись, подметают дорожки к своим магазинчикам. По пыльным переулкам будет свистеть ветер, неся с собой истории о смерти в море. Люди, встречаясь, будут по секрету рассказывать друг другу о звоне раковин и шептать о грядущих бурях, разрывающих небеса, словно гнилые зубы. На берегу первые из люгеров завалятся на бок в истине-черную жижу. Оставшийся флот вернется позже, после долгих месяцев ловли жемчуга. С ними вернутся ее отец и брат, и Лиза больше не будет одинока. Она перевязывает волосы бантом и вытирает липкую шею. Сквозь решетку на окне с каждой минутой все ярче пробиваются лучи утреннего солнца, отбрасывая на мебель четкие узоры. Элиза оглядывается, убеждаясь, что насекомое все еще живо. 10 лет прошло, а она так и не смогла привыкнуть к тараканам и вряд ли когда-либо привыкнет. Она подходит к букашке и рассматривает его блестящее перевернутое тельце с лапками, похожими на сломанные веточки. В этом месте витают мертвецы, — подумала она. В городе их полно. Раздутые от трупного газа туши крокодилов, угодивших в ловушки для макрели, тела утонувших ловцов жемчуга, закопанных в песок выше линии прилива. Она застегивается на все пуговицы и выходит из бунгало. Грунтовые дорожки теперь знакомы ей так же хорошо, как и улицы Лондона. Но вместо густого смога и грязи сточных канав при каждом ее шаге вверх вздымается оранжевая пыль. Из зарослей цветов яростно вопят розовые какаду, а перезрелые манго злорадно взирают на нее, как пышнотелые королевы, рассевшиеся на деревьях. Она делает всего несколько шагов и резко останавливается. Повернувшись, смотрит на бунгало, стоящее на серых каменных сваях. С поникшими плечами, тяжело вздохнув, поднимается по ступенькам и заходит обратно в дом. Переступив через порог, наклоняется, вытирая юбками с полированных досок пола скипидар недельной давности. Просунув указательный палец под насекомое и легонько щелкнув, переворачивает его. Таракан как будто мелко дрожит, шевеля в воздухе тоненькими усиками. Когда Элиза снова выходит в духоту улицы, он уже убегает. Жемчужный люгер может несколько долгих месяцев находиться в море, а его команда возвращается на берег, покрывшись толстым слоем соли, как сушеная селедка. Они сталкиваются с приливами и отливами, бурным течением и одиночеством на своих маленьких деревянных суденышках. Неудивительно, что в море рождаются связи, которые ни человек, ни случай никогда не смогут разорвать. Во время работы ботинки со свинцом грузом удерживают водолазов на дне океана. А еще тяжелые нагрудные пластины и медный корсет. Элиза читала статьи в газетах, где подробно описывалось, как людей сбивало с палубы мачтой, и они тонули под всей этой металлической тяжестью. «Тендер должен следить, чтобы его водолаз поднимался на поверхность медленно», — говорил ей отец, — «иначе он может остаться калекой». Людей вытаскивали мертвыми, конечно. Было и такое. Раздавленными до неузнаваемости, с желудками, вдавленными в грудную клетку. Некоторые умирали с раздутыми лицами, черными распухшими языками, вылезшими из орбит, обезумевшими глазами. Белый скворец в плавании уже почти 9 недель. Его команда собирает раковины с морского дна и складывает их в трюм вместе с сушеной рыбой и порошком карри. Элиза много раз была свидетельницей возвращения мужчин из плавания. Изможденные призраки, с ввалившимися глазами, они медленно сходят со своего судна. Их кости выступают, как клавиши пианино, открытого для игры. Она идет к пристани, получая по пути от жителей городка вялые кивки. Низкие бунгало укрылись под тенью пальм и серебристых эвкалиптов. Дома, когда-то выкрашенные в зеленый и бежевый, не останавливают расползающееся пятно засушливой земли.
«Ты идешь их встречать?»
Миссис Рисли выглядывает из-под мокрого полотенца. Элизе приходится напрячь слух, чтобы за голдежом карел на крыше расслышать ее слова.
«Они возвращаются сегодня, да?»
Пожилая вдова тяжело поднимается с кресла на веранде. Элиза, слабо улыбнувшись, кивает, уходя прочь от ее пристального взгляда. Она торопливо проходит мимо кустов, в которых неистово жужжат насекомые. Впереди красная земля сменяется бледным золотистым песком. Вдалеке, в зарослях эвкалиптов, теснятся потрепанные штормом лачуги. Она до сих пор не может привыкнуть к контрасту. Бунгало в полакра с их пышной растительностью и море покореженного металла за ним, колышущееся в удушающем мареве. «Не хочешь причесаться?» — окликает Мин с соседнего порога. Похоже, она работает. Элиза улыбается, подходя к ней. «Сегодня тот самый день?» — спрашивает подруга. Волосы Мин уложены в аккуратный шиньон, заколотый перламутровыми шпильками, которые блестят на солнце, как след улитки. Элиза вздрагивает, услышав приглушенный кашель, доносящийся из хижины. «Должен быть сегодня», — напряженно кивает Элиза. Сердце сжимается при мысли о скорой встрече с отцом. «Сегодняшний день показался мне бесконечно долгим. Но я в порядке, правда. Я в порядке. Как всегда, сдержанно говорит она. Над крышей хижины на ветку садится маленькая бриллиантовая горлица. Они наблюдают за тем, как она чистит перышки, а затем обращает на них взгляд своих глазок, окаймленных красной полоской.
«Ну, я полагаю, всегда нелегко», — подытоживает Мин. «Особенно если ты, как сейчас, строишь из себя скромницу».
Она рассеянно закусывает губу, отчего ее и так резкие черты лица заостряются еще больше.
«Девочка, ты испытываешь мое терпение!»
Грубый голос рявкает из темной глубины дома. Элиза вздрагивает, но не успевает быстро скрыть выражение своего лица.
«О, дорогуша, стоит ли напоминать тебе, что не у всех есть отцы, владеющие целой флотилией?»
Мин заправляет за ухо выбившийся локон. Элиза ощутила острый укол вины, заметив в мочках ушей Мин сережки. Возможно, подарок от поклонника, но, вероятнее всего, извинение. Так было не всегда. В детстве, оказавшись вместе в этом городе, который как будто балансирует на краешке земли, они восторженно рассказывали о морских приключениях и взахлёб делились мечтами о путешествиях в экзотические страны. Мин, не стесняясь, говорил о том, как будет крутить романы, о красавце-морячке, за которого выйдет замуж, и о детишках, упитанных и счастливых, которых они будут растить вместе. Она сюсюкала с младенцами, которых выгуливали дамы из высшего общества Банина. Но когда подходила к ним поближе, женщины поджимали губы и отгоняли ее как назойливую муху. С возрастом Мин становилась все красивее, а Элиза все невзрачнее. Подруга поддразнивала ее.
«Ты никогда ничего не добьешься в этом городке, если не будешь проявлять интереса к мужчинам».
«Меня интересуют мужчины», — холодно парировала Элиза. «Просто меня не интересует замужество».
«Интерес к содержимому мужской библиотеки не означает интереса к мужчинам», — ворчала Мин.
«Эй!»
— снова доносится из хижины разгневанный оклик.
«Я плачу тебе не за то, чтобы ты чесала язык с кем попала».
Мин нервно оглядывается, стягивая шаль с плеч.
«Мне пора».
Она быстро целует Элизу и скрывается во мраке. Когда Элиза подходит к причалу, под лучами палящего солнца здесь кипит жизнь. Мужчины, волокущие корзины, похожи на муравьев, приносящих листья для своей королевы. Теплый бриз доносит до нее их голоса. Зловоние здесь невыносимое. Пот, грязь, протухшие устрицы. Глубоко вдохнув, она понимает, здесь пахнет жизнью и смертью одновременно. Несколько бортов уже пришвартовались, скоро вокруг них выроют траншеи, чтобы защитить от ударов волн. Каепутовые шпангоуты люгера, опрокинутого на бок, валяются на илистой отмели. Примечание. Каепутовое дерево — вечно зеленое дерево из семейства миртовых. Когда начнется прилив, вода захлестнет лодку, выплеснув на берег дезориентированных крыс и разбросав тараканов по пляжу. Она смотрит вдаль на отступающие волны, но не видит никаких признаков судна отца. Стремительность прилива в заливе Банин ее всегда удивляла. То, как быстро и высоко выплескиваются волны, обтекая мангровые заросли, а затем, не успеешь и глазом моргнуть, уползают обратно. Судно ловцов жемчуга здесь живут и умирают, вместе со своими командами, повинуясь притяжению Луны, весенним приливам и отливам. Бесконечный караван прибывающих и отплывающих лодок. Стоит невыносимая жара, и Элизе приходится ослабить воротничок и закатать рукава до локтя. Ее когда-то бледная кожа на предплечьях теперь покрылась светло-коричневым загаром. Такого старые знакомые ее матери не одобрили бы. За годы, прожитые в Банин-Бэй, Элиза усвоила, что от женщины ожидают всего пару вещей. Либо ты носишь белые перчатки, либо становишься обычной блудницей. Она ни то, ни другое, и отказ от первого варианта привел в ярость женщин высшего света городка. Теперь, когда она встречается с ними на улице, они проплывают мимо, даже не удостаивая ее взглядом, похожие на какие-то фигурки с верхнего яруса торта, в платьях из тафты, в перчатках и шляпках с вуалью, прижимая к груди клатчи с перламутровыми застежками. Она усаживается на колышащийся пирс, подоткнув под себя юбки, и прижимает пальцы к обгоревшей коже головы.
Боль от этого движения посылает дрожь по телу. Неподалеку прихорашиваются пеликаны, а одинокая скопа кружит над дюнами. Элиза убирает волосы со лба, смотрит в дальний океан. На горизонте из тумана появляются паруса, блестя на солнце, как полированные кости.
«Скорее всего, все они погибли», —
раздается за ее спиной хриплый голос, сопровождаемый вороньим карканьем. Она поворачивает голову, уткнувшись взглядом в деревянную ногу, так близко, что можно рассмотреть прогрызенные червями ходы.
«Чарльз никогда не был хорошим моряком»,
— ухмыляется ее дядя. У него впалые щеки и восковая кожа, а одет он в некогда белый костюм, теперь почерневший от грязи.